Прежде чем она предложила мне себя в гиды, я уже шагал к руинам, радуясь, что так легко отделался. Не нужны мне были никакие люди, включая дам, приятных во всех отношениях. Правда, и руины, горелые сауны мне были совершенно ни к чему, но тут же приходилось выбирать. Руины хотя бы молчали и днем, и по ночам. Я не археолог и не следователь. Но время возгорания сауны уверенно отнес к послеобкомовскому периоду истории островка. Какой бы пьяный разгул ни царил здесь во времена развитого загнивания, сгореть сауне обслуга не позволила бы после и сколько угодно. Попарились начальник стройки санатория с прорабом. Впрочем, мое-то какое дело. Я выздоравливающий. От нервного переутомления мне не баня, а душ Шарко показан и продолжительные пешие прогулки. Я нашел, что остров невелик, сильно вытянут вдоль течения, примерно 300 на 40 метров, и довольно высок, хотя, конечно, не выше коренного берега. Надо полагать, в самое мощное половодье вода и близко не подбиралась к островку. Могучие сосны настраивали на торжественный лад. Между ними велась узкая тропинка. Как видно, иные обитатели привилегированного корпуса подчеркивали свою оторванность от остального санаторного мира, ограничивая мацион куском заснеженной суши посреди замерзшей воды. Милена Федуловна, безусловно, следов ее собаки вокруг тропинки было предостаточно, и я посочувствовал ей. То есть собаки. Судя по следам, местами тяжелая бульдожка в естественном стремлении к ближайшей сосне проваливалась в снег по брюху. Помимо бульдожкиных, еще одни следы привлекли мое внимание. Мелкие вдавлены в виде крохотной пятерни на подтаявшем рыхлом снегу. Они начинались от тропинки, бежали метра три вдоль нее и возвращались на натоптанное. Как раз в этом месте с сосновой лапы недавно упал пласт свежего снега, и цепочка следов отпечаталась отчетливо. Следы левой пятерни и правой пятерни, каждой не более 5-рублевой монеты, ниже пальцев что-то вроде крошечной пятки. Не то кто-то забавлялся, не то приехал сюда с обезьянкой. А мне-то какое дело, собственно? На ближнем берегу какой-то лыжник развлекался тем, что карабкался елочкой на склон и по разъезженной лыжне скатывался с него на лед, отчаянно балансируя руками и теряя палки. Выглядело это забавно. Кто-то, пытаясь загорать, подставлял солнцу бледную спину. На середине реки одинокий рыболов гипнотизировал лунку. Матвеич или кто другой? Не разобрать. Спускаться на лед я не стал, а вместо этого вернулся в дом, предварительно убедившись, что возле входа меня не караулит Надежда Николаевна, милейшая дама с язвой желудка. В холле меня встретил Ор. Уже знакомый мне крепкий стриженный парень тащил из коридора первого этажа взбрыкивающего мальчишку, держа его на весу за штаны и воротник, а остальные присутствующие, я насчитал их 4 или 5, в том числе Феликса в вязаной шапочке и с лыжами, громко возмущались бессердечностью стриженного громилы, крупными дефектами в воспитании мальчишки и друг другом. Один толстый Леня не лез в перепалку, а откровенно веселился, колыхаясь студнем и подфыркивая. На него глухо рычала французская бульдожка Милены Федуловны, явно избрав цель не самую шумную, но самую крупную. Вот и говори после этого, что стратегическое мышление свойственно только людям. Чувствуя, что в бедной моей голове вот-вот вновь заворочается ржавый гвоздь, я поспешно поднялся на второй этаж, оставив скандал позади, и по пути успокоил совесть, удостоверившись, что, как я и думал, мальчишке ничего не грозило. Стриженный парень молча поставил его посреди холла и удалился с каменным лицом. Полез, значит, малый куда не надо. Я вспомнил о неизвестном мне Борисе Семеновиче с манией преследования и телохранителями и перестал удивляться. Все правильно, манию надо беречь от посторонних посягательств.